Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов, суббота, 18 сентября. И сегодня мы приветствуем у нас в гостях Илью Пономарёва. Илья, здравствуй, рад тебя видеть.
Всем привет, аналогично.
С выборами Да, с выборами, причем многодневными. Как раз-таки я и решил, ну, мы с тобой все-таки обсуждали не раз, ты бывший депутат нескольких созывов, я был депутатом, но я был в более лучшие, прямо скажем, времена. Я в 93-95 году в Переходной Думе был депутатом Выборы России. Дело даже не в политических предпочтениях, а просто тогда были выборы более или менее настоящие. Это я точно могу сказать, неожиданные, с непрогнозируемым результатом, там, со всеми, конечно, другими неприятными атрибутами, но они были. Вот. Тебе достался похуже период, но все равно есть с чем сравнивать. А вот с чем сравнивать. Ну, вот ты видишь, как складывается кампания. Значит, вчера начался выборный процесс, да, значит, голосование так называемое, конечно. Ну, все, что мы об этом говорили, мы еще, конечно, скажем, но, в принципе, ожидаемое происходит. Во-первых, фальсификации внизу. Ну, то, что я называю фальсификацией внизу, когда, собственно, пропорциональная мажоритарная система, они по-разному фальсифицируются. Если действительно кандидаты, которым поставлена задача там, от Единой России, это представители власти и так далее, они решают вопросы у себя в округах. Да? То есть, они там и карусели мы смотрим, и нагоняют бюджетников, и внутри комиссии, значит, химичат. Это понятно, это всегда происходило, это всегда будет. Что касается федерального уровня, там, по партийным спискам выборов, ну, там, конечно, на более высоком уровне происходят махинации. Я называю это даже не фальсификациями, а подменой, или там, обманом, или чем угодно, но в общем, изменением результата. Вот так я бы сказал. Вот. Во-первых, для того, чтобы нам обсудить новый созыв, давай все-таки твою оценку. На твой взгляд, что можно сказать об этой кампании, я имею в виду о выборах как таковых, значит, они сильно отличаются в сторону их там, трансформации известной, то есть это уже выборы, там, не знаю, как при советской власти, Верховного Совета, народных депутатов, точнее. Или же все-таки ты видишь какую-то, в общем, я не знаю, динамику, но не такую резкую, как вижу я ее, или какие-то другие эксперты. Что ты скажешь?
Знаешь, Марк, вот меня всегда ты очень хорошую тему поднял относительно советских выборов. Потому что, ну, я, понятно, по возрасту ни разу во времена Советского Союза не голосовал.
Да.
Но ходил несколько раз.
Я понимаю.
Вместе, да. Вместе с родителями, помню свою эту атмосферу, все как на праздник идут, значит, выбирать. Вот. И я все время помню, что я у родителей спрашивал, там, мама, папа, за кого мы голосуем? Да. Вот. Они говорят, за наших кандидатов. Я говорю, а кто наш кандидат? Они говорят, наш кандидат, это кандидат от единого блока, значит, коммунистов и беспартийных. Ну, потому что у меня родители были очень так, это, скажу, диссидентски настроены, поэтому это говорилось с большой иронией. Но, тем не менее, я все время с мамой восторгался, потому что я ей говорил, мама, кто там будет следующим генеральным секретарем? Она говорит, вот сыну, следующим генеральным секретарем будет Михаил Сергеевич Горбачев. А я говорю, а вдруг там будет не Михаил Сергеевич Горбачев? Нет, сына, следующим генеральным секретарем будет Михаил Сергеевич Горбачев. То ты вот этого самое увидишь. А когда он становился, то есть я говорю, вау, мама, ты такой крутой политический эксперт, что можешь это предсказать. Да? То есть я в этом... Вот мне очень интересно, на самом деле в Советском Союзе реально были люди, которые голосовали там, значит, за кого-то другого там. Значит,
а не было других, был один кандидат. Что-то. Просто сейчас уже никто не помнит. Поверь, я-то помню это.
Кандидат. Я понимаю, ну то есть там же можно было, то есть испортить бюллетень.
Нет, можно было проголосовать, но знаешь, как голосовали нет? Ты как бы не опускал даже фактически, если нет, в урну. Были те, кто опускали. Но было и такое, что если ты хотел голосовать нет, ты подходил к комиссии и говорил, я вот хочу проголосовать нет. Вот так случалось. Это не значит, что их сразу арестовывали и сажали. Нет, абсолютно не так. Нет. Но, так сказать, они сразу начинали обсуждать, приходило какое-то начальство, приходил сотрудник там, и так далее. Если человек просто опускал что-то и, например, написал там матерное ругательство в адрес КПСС, то его, конечно, искали, чаще находили, и там уже разбирались. Тоже не всех сажали, но, вообще говоря, доставалось. То есть такой человек получал там на лоб, так сказать, мазали, что называется, зеленкой. Он на всю жизнь уже. Вот я бы так сказал, просто никто не... Все говорят там, выборы советские там и так далее... Был один кандидат. Вот приблизительно то, что сейчас происходит.
Один, это понятно. Но, кстати, сам по себе один кандидат, это ничего не значит. Я вот, наши зрители, наверное, мало это знают, но на большинстве американских выборах один кандидат, значит, по каждому округу. На большинстве. Это не является просто какими-то там исключениями, а это является правилом, да, потому что здесь выборы, когда есть один кандидат бюллетени, это легально, и конкуренция начинается тогда, когда рейтинг падает и, соответственно, начинает иметь смысл с ним соревноваться. Тогда возникают конкуренты, претенденты, которые пытаются его высадить. А когда у него рейтинг там 70-80%, то какой смысл, значит, тратить деньги, то есть и устраивать шоу-бизнес? Да? Здесь этим в Штатах никто не заморачивается. Но неважно, просто возвращаясь к России, к нашей родине, все-таки вопрос, вот какое количество избирателей, которые приходят на избирательный участок, голосуют просто потому, что ему вот так уже надо, да? То есть, ну, по сути дела, что тебя не могут заставить, вот там мы говорим про, ты сейчас упомянул, там, фальсификации, это бюджетники, да, которых приводят голосовать. Ну, строго же говоря, это не фальсификация, да? То есть...
оказание давления, это да, целая статья.
Ну вот, да, вопрос давления, грубо говоря, что является нарушением закона, когда от тебя требуют, значит, там, сфотографировать бюллетень, предъявить доказательства, и если, значит, да, и если ты, значит, там, не отчитался, то у тебя будут какие-то проблемы. Вот это вот является юридически незаконным. Это не фальсификация, потому что это делает, как бы, не часть избирательной машины, это делает, там, владелец предприятия, там, или какой-то конкретный, там, чиновник, бюрократ, если это, там, скажем, государственное предприятие. Но, опять, чисто юридически, это не вопрос избирательной системы.
Не, ну, Илья, да, прости, что я тебя перебиваю, но ты же прекрасно понимаешь, там передаются списки из этих предприятий, и именно эти, собственно, бюллетени в рамках этих списков, зная, что никто не придет, ничего не будет там требовать, конечно, подмены происходят по ночам в течение этих трех дней голосования на участках, и они прекрасно знают, что если военная часть проголосовала, то ты можешь безопасно поменять все, вот и все.
Ну, сейчас, это мы сейчас с тобой про разные вещи говорим, потому что я очень хорошо помню, что мы не безуспешно в Новосибирской области у нас, где были выборы, как раз вели работу по этим самым принудительным голосованиям. И говорили о том, что да, вот вас ведут голосовать там на автобусах там и так далее. Окей, но никто не может проконтролировать в кабинке, как вы на самом деле проголосовали. Вплоть до того, что на кого было там давление, там положите ниточку, сделайте вид, что вот вы там галочку в одну клетку поставили, а на самом деле вы поставили это в другую. И, ну, как минимум, частично это работало. То есть мы просто по статистике с этих участков, где было массовое подобное, да, военное это вообще было. То есть я могу сказать, что я в лучших большевистских традициях распропагандировал Новосибирское высшее военно-командное училище, бывшее, которое учило политруков. И на моих первых выборах оно в полном составе пошло и проголосовало за меня, а не за, там, значит, соответственно, единоросса, как им сказали, на закрытом участке, который был на территории училища. Ну, естественно, это привело там к мега-скандалу, потому что когда вскрыли, значит, эти самые урны, и там оказалось 90% за Пономарева, да, то есть вот на закрытом военном участке. И, естественно, после этого приехали другие военные, другие люди в погонах, это все выкинули, значит, другие бюллетени туда положили. Ну, соответственно, вот мне там лояльные мне курсанты и отцы-командиры там про это все, значит, рассказали. Mm-hmm. Доступа наблюдателям к этому участку никакого не было, поскольку он был на территории закрытой воинской части. Но я просто это к тому, что вот принудительное голосование тоже имеет свои, мягко говоря, ограничения. И, значит, в СИЗО, значит, мы очень много там же там говорим, там, значит, там заключенные и так далее, они же тоже чаще всего голосуют не за Единую Россию, несмотря вроде что там полностью под контроль. Они чаще всего голосуют за ЛДПР. Вот. Ну, больше всего голосов туда уходит. Да? Вот. Вот дурдомы, да, то есть наш дурдом голосует за Путина. Это правда. Да? То есть, но это искреннее голосование по воле сердца. Тут без всяких фальсификаций. Несомненно. По-честному. Несомненно. Вот. А тут общность взглядов, ценностей, значит, взгляда на мир. Тут, ну, просто то, что это
вот и бэкграунд приблизительно одинаковый, конечно же.
Да. В принципе, я вот то, что сейчас смотрю по первым, значит, данным и сообщениям, которые приходят с избирательных участков, я все равно считаю, что, скорее всего, уровень таких вот, что называется, банальных, вульгарных и прочих фальсификаций на этих выборах, скорее всего, будет меньше, чем он был на предыдущих.
Да. Почему так
потому считаешь? Потому что за счет трехдневного голосования возможности вот для этого принудительного голосования выросли. То есть больше возможности, значит, туда людей приводить из подконтрольных организаций и всего прочего. Наши единомышленники, да, там представители оппозиции, у них еще больше апатия и еще меньше желания идти куда-либо голосовать. Соответственно, удельная доля провластных избирателей будет еще выше, чем она была до того, и, соответственно, меньше необходимость переписывать результаты голосования. Ну, а самое важное, это то, что ты же как, ну, ты же приучаешь людей к чему-то, да, и вот сейчас они, скорее всего, будут стараться приучить, что там вот электронное голосование – это норм, там трехдневное голосование – это норм, там ничего страшного в этом нету, ребята, посмотрите. Скорее всего, и мы это видим уже, что сейчас происходит, они будут максимально раскручивать сообщения о фальсификациях, которые идут со стороны оппозиции, те, которые, ну, что там греха таить, с нашей стороны тоже очень много сообщений, которые, так скажем, недоброкачественные, в том плане, что люди могут там не разобраться, а что-то сказать, да, то есть вот, например, какие-то были там съемки с избирательных участков в Питере, да, где там 4 бюллетеня, да. О, вот они, значит, пачку бюллетеней вкидывают, ну, это там нормально, что там 4 бюллетеня, потому что там 4 избирательных кампании, действительно, выдается 4 бюллетеня на руки, но это будет прям по центральному, я вот уверяю, будет показываться по центральному телевидению, и говорит, вот видите, вот так они все время на нас и говорят о том, что это, значит, мы делаем фальсификации. На самом деле это все тут вот абсолютно нормально. И таких историй они будут раскручивать власти очень много, я уверен абсолютно, на то, чтобы нас дискредитировать, да, чтобы действительные сообщения о действительных фальсификациях потонули бы, значит, в вот таких.
Но почему ты считаешь, что будет меньше? Все-таки не уходя от этой темы, это важно. Почему ты считаешь, что будет относительно меньше фальсификаций там относительно других выборов, схожих ситуаций, там, которые были?
А я считаю, что им это просто не нужно. Я считаю, что им это не нужно, да. То есть никаких опасных по-настоящему кандидатов не допустили. Значит, и поэтому. Ну, там, вместо одного говна будет другое говно. Ну, какая разница, да? То есть, вот, значит, неважно. Во-вторых, там, какие-то проседания отдельных результатов, например, ядра по отдельным регионам, это повод для разборки с конкретными губернаторами, да? А, а Путину более важно все-таки, конечно, управляемость единство исполнительной власти, да, в этих вопросах. Он действительно, как говорил Александр Григорьевич Лукашенко, этих губернаторов перетрахивал, перетрахивает и перетрахивать будет. И мы этот процесс видим, что он нарастает последние годы, а не уменьшается. Поэтому выборы хорошие для этого самого повод. Тут главный, на самом деле, в этом смысле маркер. И я вот смотрю на эту именно тему с большим интересом. Это на прохождение или не прохождение новых людей. Потому что если действительно... Потому что сначала я воспринимал все сигналы о том, что они пройдут, как абсолютной воды заказной наброс на вентилятор. Да? То есть, что, ну, потому что там, понятно, там работает хорошая команда политтехнологов в этих самых новых людях. У них есть деньги. Вот, они, видно, что они проплачивают какие-то, значит, вещи.
Ну, это же Кириенковский проект, погоди, ну это же Кириенковский проект, это все знают.
Слушай, все партии, ну все партии так или иначе...
А какой смысл, ладно, а какой смысл именно конкретно за новыми людьми смотреть, понимаешь, вот на фоне всех остальных?
Смысл, во-первых, в названии «Новые люди», да, то есть, потому что на этих выборах, ну, все-таки избиратель, он, вопреки тому, что говорит там наш друг Леонид Волков, да, то есть, вот, избиратель все-таки, он присутствует, когда он говорит, мы там умным голосованием возвращаем избирателя в картинку, но на самом деле это неправда. То есть как раз избиратель он тогда, когда у него есть свобода выбора, когда ему не говорит ни Кремль, ни умное голосование, тогда, когда он поступает по совести. А так это замена, ну, то есть одного на другого. другое.
Не, я тут не соглашусь. Дело. Агитация, да, призывы, да. Это нормально. Само по себе ситуация, когда глушит умное голосование, которое всего-то навсего призывает заголосовать за определенных кандидатов. Слушай, ну любой призыв коллективный, одиночный.
Нет, я согласен.
Поэтому это не одно и то же, как государство призывает. И у него рычажок, реле, понимаешь? Это другое.
Ну, я согласен, что разница в том, кто призывает, но я...
Как работодатель призывает, вызывает к себе подчиненного и говорит, будешь голосовать вот так, понимаешь? Это же разные вещи. И волк, он не работодатель.
А тут Навальный говорит, будешь голосовать вот так. То есть вот, ну, потому что и те говорят одинаково, да, что, ну, это не важно в данном случае, что вот мы понимаем, что мы призываем вас голосовать за говно, но существуют там это соображения другое. Общегосударственного порядка, да, то есть вот, которые не связаны с этим конкретным человеком, совершенно другие сообщения, которые, то, вот поэтому вы не думаете, а вы вот просто, вот мы вам говорим, голосовать надо вот так, да, вот. И дальше вопрос, кому ты веришь, Путину, Навальному, то есть, но суть сигнала от этого не меняется. Но это... Не важно. Важно то, что на выборах все равно избиратель есть. Да. Если бы не было бы избирателя, бы там Кремль бы рисовал ровно столько процентов, сколько нужно. Не нужно было бы никакой истерики, не нужно было бы не допускать каких-то кандидатов на выборы. Они их не допускают ровно потому, что все равно избиратель присутствует, да, и все равно присутствует фактор неопределенности в этих самых выборах. И который есть сейчас у общества, у него, в общем, два ярких совершенно вещи. Да? Во-первых, то есть все старые козлы надоели, да, то есть вне зависимости, как они называются, ЕРКПРФ, там, ЛДПР, ДСР и так далее, то есть надоели. То есть мы хотим новых людей. В этой ситуации Кремль делает. Окей, хотите новых людей? Вот вам новые люди, да. Ну, как в «Убить дракона», да, то есть где народ? Вот народ, пожалуйста, вот народ, видите, на нем написано «народ», да, то есть вот лучшие, это хуже, чем народ, это лучшие люди города, да, то есть вот, пожалуйста. Да. Вот
за сказка них. Шварца, будь... просто не все знают, да. О чем речь. Да, мы говорим о Шварце, да, ну, неважно, да. Так, у да. тебя кто-то все время добивается тебя, к тебе кто-то.
Добивается.
Да, ну да. Давай,
ладно. Значит, вот, пожалуйста, голосуйте. Другой запрос, который, очевидно, есть на этих выборах, это желание отомстить за пенсионную реформу, да, то есть появляется партия пенсионеров, которая, значит, там начинает резко расти. Вот, есть чисто протестная, значит, история, и в этой ситуации говорят Максу Шевченко: Макс, тебе там, пожалуйста, эфир, что угодно, значит, название РПСС, то есть
мочи.
Да, и Макс, то есть, который, ну, мы понимаем, сколько лет он работал на центральном телевидении, ну, то
конечно,
есть там,
все мы понимаем.
Значит, там, Сурков и все прочее, он просто в прибую был его начальником, то есть Макс рвет на себе рубашку на груди и в суе поминает Навального в каждом эфире, то есть через каждую строчку, да, то есть и ему все можно на центральном телевидении, и тоже, соответственно, скорее всего, наберет там, ну, выше 3% голосов. То есть это проекты, которые Кремлем делаются для того, чтобы вот уловить...
Погоди, правильно, почему они делают это? Они делают просто для картинки, а не для того, чтобы их пропустить куда-то. Ни в какую-то думу, ни новых людей, ни РПСС, ни кого-то они не собираются пускать. Ни партию президента. А зачем они там? Это создает какую-то новую ситуацию, какую-то непредсказуемую, как надо с ними работать, кого-то надо опять учить, как нужно подчиняться, нужно как голосовать. А зачем, когда четыре этих партии, они вполне устраивают эту ситуацию? Я не думаю, что здесь будут фокусы.
Марк, мы с тобой думаем абсолютно одинаково, да, то есть, и я еще раз скажу, по состоянию до там 5 дней назад, вот говорил дословно все то же самое, что было, когда меня спрашивают, то есть, а вот есть шанс, что кто-то пройдет еще, да? Но на данный момент такое количество признаков, что новые люди, в частности, могут преодолеть 5%.
Какие вот, это признаки назови
нам их? Ну, знаю, там сливаются всякие экзит-пол. Началось все с того, что значит, был доклад в ЦИОМа. Вот. При этом, я говорю, почему это я еще списал полностью на заказную историю, потому что на сайте ВЦИОМа этого доклада не было, но это был, значит, доклад, который говорил Валерий Федоров на том, что по их данным новые люди проходят, а партия пенсионеров находится на грани прохождения. Это было там сказано, и о всех опять про кремлевских СМИ про это, значит, написали. Но я думаю, ну ладно, так, пацанам заплатили деньги, у каждого свой маленький бизнес, урожай перед выборами, то есть вот, решили подзаработать, да? Вот. Окей, но сейчас появляются экзит-полы, появляются там телефонники, которые проводились перед выборами совершенно местами людей. И всюду там эти самые новые люди находятся где-то в районе 5%. То есть не в районе 1%, сколько бы они должны были бы, по идее, нормальным образом получить. И я не понимаю, если они пройдут в Государственную Думу, в этом есть один важный на самом деле признак, потому что это означает, что Кремлю уже не так интересно в любом случае, чтобы и у «Единой России» было конституционное большинство. Вот то, про что мы сейчас все время говорим, как такой, как фетиш, да, вот они должны, значит, что вот задача, чтобы было конституционное большинство. Потому что если пройдут новые люди, то чисто математически, скорее всего, «Единой России» не хватит на конституционное большинство. Они будут там где-то рядом, 290 голосов, там 285, 292, но похоже, что им тогда не хватит до 300 голосов, чтобы было конституционное. И неважно, все равно вся Дума подконтрольная. Новые люди, это, в смысле, такой же отряд «Единой России», ну, как и там, и как ЛДПР или СР. Это тоже подконтрольное Кремлю. Но, тем не менее, это интересная тема для размышлений. Может быть, они просто накручивают эту историю для того, чтобы поднять какую-то интригу вокруг этих выборов. Я
такое
не знаю,
уже, да, было, то, послушай, что... такое уже было не раз. Да. Я тебе скажу, на президентских, например, выборах они раз за разом, значит, пускали то Собчак, то, значит, Прохорова, то... Это просто рукотворная вещь, которая делается для создания действительно некоторой картинки и, скорее, даже для внутреннего употребления. Совсем не для того, чтобы перед кем-то там на Западе или что-то делать. Там все понимают, все знают. Это делается для того, чтобы вот люди, в частности, вот у меня в чате, на моем канале, на других, начинали вдруг почему-то дискутировать о том, что вот смотрите, какие открылись новые возможности. РПСС, значит, ее представители, там Шевченко выступает на телевидении, говорит такие смелые вещи. Вот это им надо, для того, чтобы потом говорить, как не признавать выборы. Вы что хотите? Не... Вот такие выборы, посмотрите, кто хотел, тот голосовал. Партии было вот так, эти чуть-чуть не преодолели, эти совсем чуть-чуть не преодолели. Хочешь умное голосование? Пожалуйста. Ну как же вы вот давили? Мы давили. Это экстремистская организация. Голосовали за коммунистов? Голосовали за коммунистов. Голосовали за другие партии, помимо партии власти. Голосовали. Ну так а почему вы говорите, что не признавать? Были наблюдатели? Были наблюдатели. Да, ну, отдельный фальсификатор. Мне кажется, это вот для вот такого шума, который важно как фон, как озвучка в сексе, понимаешь? Кто-то повизгивает. Так и тут, пойми, это нужно, потому что они так работают, они так привыкли, понимаешь? Они так работают, потому что им нужна какая-то вот тут лампочки, катафотики, знаешь, как в дискотеке. Все должно быть на месте. Если этого нет, то какая-то гробовая совсем атмосфера, даже им самим это не нужно, потому что, ну, как бы и надо все время, значит, немножко кокетничать с этим, немножко, значит, говорить, а вот у нас какие-то тут выборы какая-то. Я говорю, как это вы говорите, что у нас тут никого нет, что одна Единая Россия. Вот вам, пожалуйста, такое. И я слышу это то, что они говорят.
Марк, во-первых, я с тобой еще раз, я согласен, если эти самые новые люди, пенсионеры или кто-либо еще останутся в пределах 5%, да, ну, значит, мы с тобой были правы, да. Mm-hmm. Но я просто обращаю внимание, то есть, что еще не закончено голосование, mm-hmm. да, и мы не знаем, чем оно закончится. Я считаю, что вероятность того, что новые люди преодолеют 5% не нулевая. Угу. Я бы не дал этой вероятности больше 50%, да, хотя похоже, что эта вероятность реальна, угу. Тем не менее. И если она реализуется, то это с чисто политологической точки зрения, на самом деле с кремлинологической. Да. Угу. Это довольно интересная пища для размышлений, что такое знает Кремль, что он, значит, решает вот там допустить пятую силу и пожертвовать конституционным большинством Единой России, что, безусловно, для них это дополнительный фактор комфорта, удобства и так далее, что вот, может быть, Кремль сам понимает, насколько сильно на данный момент на самом деле разогрето общество, насколько оно близко к кипению, для того, что нужно создать еще один симулякр, чтобы мы потом очень долго его начали обсуждать, и то есть насколько это нормальные люди, ненормальные, насколько они по-настоящему новые, насколько старые, кто-то будет в это верить, какие-то, значит, системные либералы будут то есть на это вестись, то есть вот там говорить, что Нечаев нормальный человек. Там.
Ты ну, понимаешь, вот, что, извини, что я перебиваю, это было бы логично для нулевых годов, да, знаешь так, для середины нулевых, вот что-нибудь такое. Когда вот этого вот всего дерьма, которое случилось за там добрых десяток лет, ну даже пусть меньше, там с 14-го года, вот этого бы всего бы не было. Вот тогда бы, да, какая-то игровая ситуация, где-то тут Сурков, наверное, что-то тут рулит, пешками водит, значит, какая-то могла бы быть, и там, если ты помнишь, Родина проходил в свое время, так сказать, был такой извив внутри нулевых, когда нужно было изобразить, и действительно это вызвало появление, ну, таких людей, как, например, Ройзман, который прошел из региона, значит, через Родину, был депутатом Государственной Думы и так далее. Сейчас ведь ситуация принципиально другая. Путин не в том состоянии. Общество не в том состоянии, власть другая. То есть она привыкла действовать посредством вот этих дискреционных механизмов. Да? Не нравится что-то сажать, не нравится что-то людей травить, не нравится выгонять за границу и так далее. То есть нету никакой игры-то здесь. Они же понимают, что а для кого эта игра? Им нужна картиночка, но самой игры, в сути ее. И даже если у новых людей там 5,2, да, ну вряд ли больше, так им проще сделать 4,9, чтобы просто не мозолить картину. Что и так все хорошо, именно зачем менять?
Именно, так не, ну, ты, понимаешь, ты меня сейчас как-то убеждаешь вещи, с которыми еще расскажу. Я сам согласен, я именно поэтому и говорю, что мое обычное рассуждение, оно ровно такое же, как у тебя. Да. И если в этой ситуации у новых людей все-таки окажется не 4,9, а 5,2...
Ну да, это сделал Кремль. Кремль, зачем ты себе это сделал? Да.
Зачем ты это сделал, это повод, чтобы это подумать. И еще один повод на то, чтобы это подумать, это а если в Государственной Думе окажется, например, Сергей Митрохин?
Ну, окажется, ну и что? Сейчас... Ну, допустим, он окажется, и что?
Ну, Смаев, если будет идти тот сценарий, который я лично там вот абсолютно убежден, что для Кремля является приоритетным сценарием пресловутого там транзита власти, да, и это сценарий аннексии Беларуси, то вероятность того, что Сергей Митрохин также когда-то, как ваш покорный слуга, окажется им, кто проголосует против аннексии Беларуси, будет достаточно высока. Но я-то хорошо помню, что тогда, когда было мое голосование, Кремль сказал, ну, этого не должно повториться. Его надо нейтрализовать, там, сколько угодно, там, в конечном итоге, то есть, там, хорошо, Гудков просто не голосовал, это не пошло в статистику голосования, но вот такого, да, то, что кто-то проголосовал против, чтобы это было не единогласно, чтобы не весь советский народ как один в единодушном порыве, значит, пошел и дальше нескончаемые овации, вот такого не должно быть. Для них это было принципиально. Если эта позиция поменялась, опять-таки вопрос, почему? И может быть,
одного тогда человека меняется... Илья, одного человека? Да, ну я тебя умоляю. Это... Ну проголосовал, да. А что им ни горячо, ни холодно? Ну проголосует он с 450 депутатов, один против.
С рациональной точки зрения, да. А с символической точки зрения, нет. И ты понимаешь, на такого человека по-любому всегда оказывается очень большое внимание и внутреннее, и международное, и так далее. А Сергей, я хочу сказать, ну, там, есть люди, которые его не любят и критикуют, но он парень-то со стержнем внутри, и он абсолютно боец. Если его туда пропустят, опять-таки, это очень интересно, почему Кремль решил на это пойти, почему он отфильтровал такое большое количество людей очень жестким образом, почему он не пустил в Думу, например, Дмитрия Гудкова, который, ну вот как ни крути, более высокой степени гибкий и договороспособный, чем Митрохин, человек, да, но при этом вот пускает Митрохина. Почему так? Ну, непонятно.
Ну, я не знаю, по-моему, все понятно. Ну, во-первых, Митрохин, например, находился 2 года в Московской городской думе. Что-то я особенно не вижу, чтобы он был главным там раздражителем. Давай уж честно говоря. Сергей Митрохин, он и при мне, в мой период, когда я был депутатом, тоже был депутатом, но это другие были времена, 90-е. Но и после, до 2000 там, какого, сидели до 2003 года, яблоко до какого у нас сидело? Оно прошло...
До третьего.
Ну и что, ну, был он депутатом до третьего года, и ничего такого не было с ним особенного. Какое-то время возглавлял яблоко от того, что там один человек такой, как Митрохин, который не самый радикальный оппозиционер, прямо скажем, будет находиться. Погоды это не сделать вообще никакой. Вообще никакой. Изменение здесь только в том, что они будут на него показывать пальцем и говорить, ну вот, пожалуйста, вы тут там что-то рассказывали сказки, а вот же работает все. Вот ваше умное голосование протащило Митрохина, который даже не в КПРФ, а сам по себе останется единоличным депутатом от партии «Яблоко» и при отсутствии фракции. И поэтому это вообще ничего не меняет, потому что почему они не хотят, на мой взгляд, пускать никаких новых организаций, потому что оставшиеся там два с небольшим года до выборов президента, ну, три там, да, март 24-го, значит, так называемых выборов, выборов никаких нет, должно быть все очень гладко. Вот на этой гладкости один вот голос против, один голос против погоды не делает. А вот новые люди вот какие-то еще...
Я с тобой... Вот здесь я с тобой не согласен категорически. Ну, вот ровно хорошо, именно, да, именно в этом... Ну, именно потому, что вот я с тобой согласен в запеве, да, о том, что то есть они хотят, чтобы все было гладко.
Гладко.
Кириенко это вообще тот человек, который очень любит там единоначалие, то есть вот.
Понятное
там,
дело, да.
То есть это самое. У него должно быть это отшлифовано, да, то есть он перфекционист. Вот. И в этой ситуации они вдруг пропускают такие непонятные занозы, буераки и так далее. Вот это мне очень странно, и это вызывает у меня разнообразные мысли. Зачем это делается? Это не может быть случайным. То есть сколько усилий было приложено ровно для того, чтобы отшлифовать это до полного кладбища, вот, чтобы все сверкало.
Оно и есть.
Ни одной пылинки. Вот, и вдруг вот возникают такие вот Митрохины, новые люди там и так далее. Это интересно.
Так, ну хорошо. Нас смотрит 6,5 тысяч где-то. Почти 2000 лайков, чуть меньше, да? Значит, мы 31 минуту в эфире. У меня огромная просьба к тем, кто уже присоединился к эфиру. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам очень важно, чтобы этот эфир тоже посмотрели. Это последний эфир перед завтрашним голосованием. Мы еще о конфигурации завтрашнего эфира, значит, решаем, потому что не очень понятно, поскольку мы не можем выводить, оказывается, кандидатов. Они все-таки опасаются. Ты представляешь, они боятся, что проиграют или их снимут и так далее. А кандидаты все нам с тобой известные люди. Ну, хорошо, но нет, так нет. Значит, будем разговаривать после того, как подсчет голосов завершится. Ну, точнее, закроются участки завтра. Вот. Но другое дело, что вернемся к умному голосованию. Вот это представляется интересно. Идет жарчайшая дискуссия, да? При том, что люди неправильно друг друга трактуют. Вот я, например, являюсь не противником умного голосования, а я просто не хожу голосовать. Я даже не призываю к бойкоту, потому что я вижу, что это абсолютно бессмысленно. Вот у меня вчера голосование было на моем канале. Ну, 64% поддерживает умное голосование, там 36-35, вот так они как бы против умного голосования, точнее, не видят в нем смысла. Но большинство, это как бы в два раза больше, цифра чуть меньше, да, но она все-таки поддерживает умное голосование. Многие поддерживают, потому что это Алексей Навальный, это способ помочь ему как-то не остаться навсегда в тюрьме и так далее. Другие говорят стандартным образом, мы вот тут арифметикой победим. Мы придем, пройдет 70% коммунистов, и они проголосуют за импичмент Путина. И такие есть, кстати, их немало. Значит, ну, бог с ним, они так считают. Ладно. Значит, кто-то говорит о том, что да, мы зажмурив и зажав, понимая, потому что список, ну, честно скажем, вот персонаж в списке дикий. Дикие там такие находятся персонажи, что просто, ну, это что-то совершенно невероятное, совершенно страшное, да. Но логика объяснения, она имеет место, и Волков, и команда ФБК, они же говорят, что закройте глаза, не обращайте внимания, мы сами знаем, кто это такие, но нам нужно создать вот это напряжение, нам нужно вдохнуть вот в этих, так сказать, согласованных, конечно, в администрации президента, кандидатах от все той же КПРФ, но нужно как-то им вдохнуть надежду на то, что они представляют действительно хоть из себя какую-то силу, чтобы они начали конкурентную борьбу с партией власти, претендуя на ее место. Вот приблизительно вот так я перетрактовываю этот смысл. А вот типа, мол, если народ повально поддерживает умное голосование, проголосует и увидит, что его обманули, а фальсификация неизбежна. Ну, я имею в виду даже не просто низовая фальсификация, а по спискам и все остальное вместе, значит, объявление результата, который не соответствует настроениям людей и того, как они проголосовали, это может вызвать ответную реакцию в виде какого-то возмущения, протеста. И это, не знаем, к чему приведет, но может, к чему-то приведет. Вот приблизительно такая логика. Значит, идут дискуссии, жаркие споры, когда говорят, что тут какие-то ренегаты выступают против умного голосования. Это совершенно неправда. Выступают и люди, которые вполне себе искушенные в политике и приводят серьезнейший аргумент, почему это не работает. Главный из них в том, что это действительно мало чем отличающиеся кандидаты от КПРФ от тех, кто находится в этой же партии власти. Они мигрируют туда-сюда, прошедшие, значит, несколько партий. Ну, как я не знаю, вот Шебека возьми. Она была у коммунистов, сейчас баллотируется от «Справедливой России». Да, у себя в Питере, ее поддержит умное голосование. Там, я не знаю, Хованская. Вот ломаются копии по поводу Хованской. Она же была в «Яблоке», а сейчас у нее конкурентом выступает, значит, одна от «Яблока» Литвиновича и поддержанная умным голосованием кандидат Каца Брюханова. И так далее, и так далее. То есть, это какие-то куклы, которые, ну, как бы, ты понимаешь, они какой-то круговорот совершают. И совершенно непонятно, почему кто-то решил, что там, не знаю, Рашкин или... другие кандидаты от КПРФ стали какими-то радикальными противниками режима и так далее. Вот мне это все время... Это смешно. И почему они там внутри у себя, в каком соотношении они не прошли в Государственную Думу, не договорятся о всем, что их интересует. В том числе потому, что колбаску режет, как у нас принято раньше в 90-х было говорить, режет все равно Зюганов. Договариваться с ним. Что договариваться с низовыми рядовыми депутатами? Они ничего не решают. Как тогда не решают, так и теперь не будут решать. Будет решать все Зюганов. Он продолжает остаться председателем этой несчастной партии, его семья. Неважно, ему 78 лет.
Более сложно, да.
При этой сложности, тем не менее, начальник он. Понимаешь? При всей начальник сложности, он, я помню, как Купцов в свое время прочее, какие там раз за разом появлялись какие-то диссиденты внутри. Но все равно прошли 30 лет, а Зюганов как сидел, так сидел. А где все эти диссиденты? Где вот эти все товарищи? Поэтому, на твой взгляд, оцени, пожалуйста, все-таки умное голосование. Я знаю, ты относишься скорее к критикам его, я так понимаю. Я могу ошибаться, да? И, так сказать, и вообще перспективы этого, чем она закончится. А потом перейдем уже к персоналям, к новому созыву. Если он возникнет, состав этот, который мы прогнозируем, он будет хуже, лучше и так далее. Но вот сначала об умном голосовании.
Ну, смотри, я умное голосование скорее поддерживаю, чем не поддерживаю, несмотря на мое крайне критическое отношение к Навальному, как известно, да. Ну. Я считаю, что, ну, во всяком случае, это работающий механизм, да, то есть, который является скорее полезным, чем вредным. И именно поэтому, во всяком случае, это некая вполне понятная, содержательная и осмысленная стратегия поведения на этих выборах. Очень потому хорошо. Что стратегия бойкота, она, на мой взгляд, она ничем не осмыслена, то есть, вот, она... легка и приятна, но от нее нет никаких политических последствий. Ну, не может быть, в принципе.
Обоснованная позиция,
вот, это просто, да, это просто такая моральная позиция. Ну, не хочу подходить рядом, ходить рядом с говном. Да, то есть, вот, эта позиция понятна, но политически она не имеет никакого результата. А если не бойкот, а участие в выборах, то вот эта вот самая стратегия умного голосования, она осмыслена.
Так.
При этом... У меня, конечно, глубочайшие претензии к тому, каким образом оно сделано и, к, соответственно, к команде Алексея Навального, потому что я считаю, что люди, они используют это в большей степени для своих личных политических выгод, чем для вот этого самого итогового результата. Им важно показывать, что они делатели королей, да, то есть они там на кого они покажут.
Значит, не, ну это же политика, это же личная выгода. Как? А зачем заниматься политикой, если ты не стремишься к влиянию? Тоже согласись?
Ну, я с этим тоже согласен, но весь вопрос, как говорил Владимир Ильич Ленин, есть компромиссы, есть компромиссы. Да? То есть, вот, все, то есть, есть да, определенный, значит, край. И вот умное голосование его очень хорошо показывает, да. Отличная мысль, прекрасная идея, все замечательно, но тем не менее. Значит, она исходит из того, что люди роботы, у людей нету головы своей собственной, нету взглядов, нету подходов, нету склонностей. Это вот как Навальный еще в 2011 году говорил, хомячки, вы не рассуждайте, вы, значит, там, клеите.
Ну, он иронизировал, я умоляю, иронизировал.
Ну, я понял. Ну, это не ирония, это его подход к людям в принципе, да, то есть вот... И в данном случае он ровно такой же. Я просто объясню, в чем смысл. Вот то, что мы сейчас так много спорим относительно того, там, голосовать за КПРФ или не голосовать за КПРФ, это мы исходим из того, что у нас есть некий пул голосов, неважно он какой, там, 10%, 15%, который мы можем просто взять и механически добавить к одному или к другому кандидату. Да? И, этот, и эта добавка в целом ряде случаев может оказаться достаточной для того, чтобы этот кандидат победил. Но мы не учитываем то, что все-таки мы живем про живых людей, про живых избирателей, у которых есть свои мозги, и есть свои взгляды, есть свои принципы, есть свои ценности. Не каждый кандидат способен взять, зажмуриться и пойти проголосовать вот за того кандидата, которого ему предлагает умное голосование. Ну, например, там есть мой когда-то друг Дмитрий Аграновский в списках этого голосования, которого ты прекрасно знаешь. Когда-то он был мне другом, да, то есть сейчас это кошмар и ужас, то есть которую позицию он
занимает. Умное голосование его
поддержало. Умное голосование его поддержало. Если бы я жил в его округе, то какой бы он мне не был до этого друг, и как бы я не считал правильным поддерживать умное голосование, я бы не пошел и за него бы не проголосовал. Потому что, то есть, это противоречило бы, ну, там, фундаментальным моим, соответственно, взглядам и убеждениям. Это было бы запредельная разница. И в целом ряде округов я абсолютно уверен, да, то есть, что какому-то кандидату вот эта прибавка была бы больше, а к какому-то кандидату она будет меньше. И вот этот фактор умное голосование не учитывает вообще, потому что единственный способ это учесть, это сделать процедуру выбора, за кого голосовать, прозрачной и публичной. Умное голосование не публиковало никакой социологии. Почему
да,
они выбрали
да, вот это очень важная
там,
вещь.
Одного или другого? И это решение единоличное, которое непонятно кем, непонятно как, непонятно почему принято. Оно может быть правильное, может быть неправильное. Это другой вопрос. Важно то, что оно принято заведомо недемократичным, неправильным и политически тем самым авторитарным путем. И это очень плохо, потому что мы не используем возможности как раз показать свои моральные принципы, свои политические принципы, принципы открытости. Мы не заменяем авторитарную систему демократической, а мы заменяем одну авторитарную систему другой авторитарной системой. И это является очень правильным. Может быть, общественность бы там, грубо посмотрев на аргументы, почему надо выбрать Дмитрия Аграновского, сказала бы, да, знаете, противно, но надо выбрать Дмитрия Аграновского, это самый правильный путь, тем более, что Аграновский действительно антипутинский, да, значит, в этом сомнений никаких нет, просто вопрос, его альтернатива, это многократно более плохая альтернатива, чем сам Владимир Путин.
Он вполне себе путинский, уверяю тебя, так сказать.
Ну, я так не думаю.
Я знаю из личного общения, вполне себе.
Это в данном случае это не важно, да, то есть вот, важно то, что вот это вот не используется, да, и по целому ряду вещей, вот я в Москве, например, я там видел, вот, Лобанова выбрали, там они Гончарова, там Брюханову, они Литвинович, там Обухова, они Попову, то есть есть целый ряд выборов, в которых можно было бы поспорить относительно того, выбор в пользу кого был бы более плодотворный, с точки зрения вот наших ценностей, с точки зрения итогового результата.
Не, ну слышишь, это получил, загадочный выбор, как эта социология работает, совершенно непонятно, это правда.
И вот это вот, это я считаю главным недостатком, это плохо. Я считаю, что все равно на этих выборах другого нету, надо использовать этот механизм и стоит, наверное, поступить так, как рекомендует умное голосование на выборах. Если бы у меня была бы хоть малейшая возможность техническая проголосовать, я, во-первых, бы обязательно бы проголосовал и сделал бы именно так, как рекомендует умное голосование, потому что договорились, так уж действуем. Но я считаю, что надо нам всем, как сторонникам оппозиции, оказывать максимальное давление на команду Навального о том, чтобы вот эта вот практика непрозрачного выбора была бы прекращена, чтобы этот выбор был бы прозрачен. Кстати, еще один важный очень технический момент – это то, что объявление выбора умного голосования всюду, соответственно, оно было в среду, да? В день, когда принципиально невозможно сняться никому и, соответственно, договориться, чтобы вот не конкурировать в округе. Потому что, например, даже Литвинович говорила, что я готова сняться для того, чтобы там поддержать, если умное голосование выберет не меня, а там Брюханову, я готова была сняться и поддержать Брюханову. Я считаю, что это осознанный выбор умного голосования, взять такой день, когда сниматься нельзя. Ровно потому, что, опять-таки, это общая стратегия Навального. Он сверху всем, всех, не допускать никаких объединений, он против этих самых объединений, все должны вот, быть в русле авторитарного вождя, и они эту стратегию абсолютно продолжают. Там аргумент, почему это так, для того, чтобы и власти не могли снять. Ну, извините, если бы это сделать в последний день, когда можно сниматься утром, власти бы уже не успели никого бы снять, а добровольное снятие в пользу единого кандидата, оно могло бы произойти. И это бы, конечно, бы добавило шансов, но не это является истинной целью команды ФБК.
Так, нас 44 минуты, мы в эфире, 6600 человек нас смотрит. Почти 2300 лайков нам поставили. У меня просьба, пожалуйста, к зрителям, те, кто присоединился, это еще около 1000 человек. Пожалуйста, ссылки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы близимся к 268 тысячам подписчиков. Для нас это очень-очень важно. Да, ну просто тяжело сейчас идет. Вообще, люди, ты знаешь, надо сказать, что люди очень сильно расстроены, очень сильно деморализованы, я бы так сказал. Вообще, все репрессии этого года, они... И посадка Навального, кстати, то, что он находится в тюрьме и в этой жуткой ИК-2, оно людей очень сильно демотивировало. То есть, они потеряли... надежду и веру, какая-то их часть, во всяком случае, и для них вот это умное голосование – это какой-то последний, что ли, способ, который вроде в их руках находится, от них зависит, чтобы как-то изменить эту ситуацию в лучшую сторону. И я вот, например, почему, собственно говоря, я, ну, скажем, при том, что я сторонник Алексея Навального, я все-таки считаю, что это очень опасная история именно в таком виде умного голосования, потому что она дает надежду, исключая из конечного результата фактор самой власти, которая просто наплевала и, как говорится, взяла и объявила цифры, какие ей надо. И вот тут как бы что дальше? Вот вопрос к тебе. Вот представим, что вот этот новый созыв, он будет сформирован так, как хочет власть. Ну, условно говоря, они объявят 50% за Единую Россию, потом по нисходящей вниз, там, не знаю, 15% у коммунистов, это вот мой прогноз такой, приблизительный очень, да, предварительный. Там, условно говоря, 9-8-10 в зависимости от ЛДПР, и «Справедливая Россия» в пределах 7, там, не знаю, процентов. Остальные, да, могут балансировать на 5%, но чуть меньше. Им, так сказать, отольют чуть-чуть. И вот тебе опять 4-партийная дума. Значит, остальное они добирают путем фальсификации уже за кандидатов по округам, 225 мажоритарным округам. Они просто делают там условно 70% кандидатов от «Единой России», там, ну, плюс-минус. Так сказать, может быть, минус. Ну, даже 70%. Больше. Остальные самовыдвиженцы какие-то. Кого-то заставят перейти, расколет кого-то, еще что-то.
Сейчас очень мало самовыдвиженцев. Но... Там, по-моему, всего... Сейчас на всю страну что-то их 16.
Я тебе скажу, что да. Они делают спокойно, там, не знаю, даже если 70% по округам, даже если они делают 70%, у них нормально, даже чуть-чуть плюс-минус, конституционного большинства нет, но по всем важным вопросам у них будет конституционное большинство, они заставят и ЛДПР, и КПРФ, конечно, и всех остальных проголосовать как надо. Поэтому это не является идеей фикс. И поэтому по сумме, да, фракция «Единая Россия» у них будет иметь свои 60-65, ну пусть даже 70%. Это им вот так. Они демонстрируют тем самым, что мы контролируем ситуацию. И вот что тогда? Вот умное голосование, вот оно сохраняет к себе доверие. Оно, так сказать, переходит в следующую стадию 2024 года. Но нет, вот у нас не получилось в нужной степени. В какой-то степени получилось, в какой-то нет. Но мы готовимся к 2024 году, к выборам президента. Вот что дальше?
Да ничего. Ну, в том смысле, что в данном случае это действие ради действия, а не ради результата. Потому что... Ну, как это, не знаю, в спорте. Для того, чтобы когда-то победить, надо много тренироваться и проигрывать.
И в политике это по-другому, думаю, кстати, работает. Очень по-другому работает.
Я не знаю. Ну, когда есть какая-то там мега-идея и так далее, бывает, да, сразу взлет ракеты и победа там на первых выборах, да, то есть вот, и все, зажглась звезда. Но мы реально уже до мышей дошли, и у нас нету никаких организованных политических структур.
Ну, конечно.
У нас нету никакой традиции политической солидарности. У нас крайне фрагментированное политическое пространство. У нас у всех отдельные взгляды. И это все очень сильно мешает политическому действию. Поэтому выборы – это всегда способ приобрести какой-то политический опыт вот этого самого взаимодействия. Поэтому кто-то ходит, вот там участвует в выборах в качестве кандидатов, это прекрасно. Кто-то просто работает в штабах, это замечательно. Кто-то хотя бы вот умное голосование, это тоже неплохо, потому что, то есть, это уже какое-то, ну, хоть какое-то организованное действие, которое нужно все время поддерживать. Это все равно создает ощущение причастности к какой-то политической силе, политической движению, движухи, да, то есть вот, это положительно само по себе. Ну и про результат, конечно, вот у меня все время споры с моими там земляками из Новосибирска, да, то есть которые там, это вот там, в свое время мы там избрали коммуниста мэром, ну то есть, ну и что там, то есть хороший мэр, то есть там оказался. Да ну, ребята, ну то есть вы, кто-то от него ожидал, что это будет мессия, ну, да.
Ну, напомню, это там... Локоть, по фамилии Локоть.
По фамилии Локоть, да.
То абсолютно, есть, ну, я, конечно... абсолютно такой от власти человек, работающий с ней. Мало чем отличается от любого единоросса. Да я тебя умоляю.
Он не от власти, и он отличается от единоросса, вне всякого сомнения. Где-то в лучшую, где-то в худшую сторону, кстати. Вот. Но он, безусловно, другой. Но это не играет... на самом деле никакой роли, потому что все равно в стране есть определенная политическая система, которая задает довольно узкий коридор возможностей. Я прекрасно понимаю, я бы выиграл те выборы, то есть если бы не было этого там крымского голосования и так далее. Я бы тоже был бы в этом самом коридоре возможностей. Но, может, я был бы где-то более смелым, безусловно, чем Локоть, да, то есть который человек очень осторожный и, там, и так далее. Но, может быть, меня бы тогда посадили бы быстрее, да, то есть вот как целый ряд бы там, то есть моих друзей, которые выигрывали какие-то муниципальные выборы. А может быть бы нет, а может быть от этого защититься. Мы не знаем. Но я понимаю тоже, что вот этот вот самый коридор возможностей был узкий. Но все равно сам факт того, что мы смогли в третьем по величине городе страны, в крупнейшем муниципалитете страны завалить единороссов и избрать в однотуровой системе, что очень сложно, да, не в двухтуровой системе, а в однотуровой системе, избрать полновластного мэра, и до сих пор в этом городе сохраняются за счет этого прямые выборы мэра, никаких не сити-менеджеров, там ничего нету, то есть это полноценная власть и так далее. Я считаю, эта победа, она привела на самом деле к большому росту. Но всегда город был очень свободным. Новосибирск, я считаю, один из политических, наверное, и более свободных городов России. Новосибирская область одна из самых чистых как раз с точки зрения там фальсификаций и всего прочего, и с точки зрения политической конкуренции. Но самое важное, мы еще больше усилили гражданское общество, гражданскую движуху, которая была в регионе. Она до сих пор есть, она сохраняется. И это результат той победы, даже если сам по себе мэр плохой, неважно. Сам факт победы – это очень-очень важно. Посмотри на результаты. Вот вчера, значит, сводка по первому дню голосования, кто сколько куда пришли вот эти вот люди, ну, фактически на досрочное. Это голосование первый день. Какие области показали самый низкий результат, то есть это означает, где самый маленький административный ресурс, где самый маленький уровень принуждения. Москва, Московская область, ну то есть в целом Московский регион, на следующем месте Хакасия, где избрали там приятеля, друга, молодого парня, то есть коммуниста, президентом республики против единоросса. Может, сколько угодно слабый как руководитель, но этот результат налицо. И четвертая, Новосибирская область. Вот, то же самое. Это же очень важный индикатор, который как раз показывает, что вся эта борьба, она не является напрасной. Да, если мы ожидаем, что в результате выборов произойдет революция, да, там завтра все изменится, и Путин в страхе убежит, этого не будет. Но то, что вот камень вода точит, на мой взгляд, это несомненно.
Ну, то есть эффект, который накапливаемый, по твоему мнению.
Да.
Ну, хорошо, да. Хорошо. Значит, скажи мне тогда такую вещь. Каким ты видишь все-таки этот состав, сейчас вот даже не по партийным, а по персоналиям нового созыва Государственной Думы? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, ну, действительно, мы обсуждали с рядом экспертов в моих эфирах, и это подтверждалось. Я сразу хочу сказать, что силовики как бы избрали квоту, выбрали свою квоту, и во всех четырех организациях там чистые, значит, либо выходцы из спецслужб, ну, там, из корпуса спецслужб, там, из армейские и так далее, ну, либо связанные со спецслужбой милиции. И вот эта мобилизационная группа в Совете Безопасности, Патрушева, условно ее назовем, она как раз-таки решила двинуться в политику и получить свои рычаги. Может быть, это в большей степени для того, чтобы идет какая-то там перетряска, там, перераспределение, делят деньги. Это понятно, это святое, это у них вообще... Понятно, им нужно еще и заручиться поддержкой какого-то вменяемого количества своих сторонников внутри так называемого парламента. Но, тем не менее, это нечто новое, когда действительно Совет Безопасности диктует администрации президента, понятно, там, при посредничестве Путина, при его арбитраже, да, сколько должно быть там своих людей и так далее. Там «Справедливая Россия», ведь она тоже славилась тем, что в ней было значительное число вот этих вот... Лиц всегда, там вот, лица вокруг Миронова всегда были именно такие, вот Лучины всякие, советники, помощники, все были там десантированы, прям с Лубянки, придурки, для того, чтобы они там это делали, ты об этом можешь судить, так сказать, потому что она при всей разнородности, разношерстности «Справедливой России», ну, думаю, там внутри все знали, кто откуда и чего. Вот, а сейчас это уже как бы, ну, такая институциональная вещь. Что это значит вообще, в принципе? Меняет ли это как-то характер этого органа? Значит ли это, что больше репрессивных законов будет? Хотя я просто не представляю, куда больше, ну, только вот проголосовать за расстрелы и все. Да? Или же, ну, собственно говоря, ну, они там пусть потешатся, как в песочнице, значит, дауны какие-то собрались, и вот там чего-то они будут выяснять, делить и так далее. Все, что, значит, разрешено Думе там в отмеренных рамках, что-то отпиливать и что-то там решать. Но не касаться, не решать каких-то глобальных больших вопросов. Как, на твой взгляд, выглядеть будет этот состав?
Ну, первое, то есть просто целый ряд вопросов.
Я да, ты на все
не считаешь нужным. Да, значит, ну, первое, да, эта Дума сильно обновится. Я считаю, что она обновится примерно наполовину с точки зрения фамилий. И в ней будет еще меньше ярких людей. Мы будем еще меньше узнавать депутатов Государственной Думы, ну, вплоть до того, что сегодня, например, или вчера, я уже там с разницей во времени, то есть это путаю, значит, Прилепин заявил о том, что он в Думу не пойдет.
Вот, не пойдет.
Значит, да, ему там, значит, кто-то, значит, на эту тему на него наехал, да, то есть вот. Значит, и он сказал, что он в Думу не пойдет. Но это, знаешь, человек хозяин своего.
Да, конечно, сегодня так сказал, завтра
я слово взял, да. Но, тем не менее, это интересно. Да? Ну, я считаю, что реально властям там яркие языкастые люди, а Прилепин, безусловно, яркий языкастый, да, они там им не нужны. Поэтому она будет довольно серенькой. Это самая Дума, то есть еще больше такие андроиды. С точки зрения, ты говоришь, там, кто там диктует, я не считаю, я бы не говорил это вообще в терминологиях там диктата со стороны силовиков и так далее. Просто есть разделение труда. Сергей Владимирович Кириенко строит ракету-носитель, да. Вот, которая должна выйти, значит, на заданную орбиту и вывести туда там 4 или 5 сколько угодно спутников. Да? Значит, а начинка – это как бы не его дело. Там есть разные стейкхолдеры во власти, и кого там, кто куда делегирует, это уже дело вождя большого, кому он сейчас дает, а кому он не дает. Когда-то нужно было давать там каким-то бизнесам, когда-то надо давать региональным элитам, ну, когда-то там надо давать силовикам. То есть, скорее, я считаю, это признак не там усиления или ослабления, скорее, я считаю, это признак, что в голове у вождя, какие люди для него являются более важными в следующем сезоне. Это, конечно, не может радовать, прямо скажу, вот, выбор подобных людей, и это еще больше, опять-таки, усиливает меня с точки зрения, что в голове у него транзит, базирующийся на аннексии Беларуси.
Мы как не посвятим этому, когда ближе к теме.
Да. Но я думаю, что вот выбор там конкретного кадрового состава Государственной Думы, он связан именно с этим. Вот. А с точки зрения того, что мы увидим в самое ближайшее время, я считаю, мы увидим целый пакет новых законопроектов, репрессивных в отношении IT-компаний. Я не знаю, опять-таки, обратил ты внимание или нет, что там Google с Apple уже капитулировали.
Да, да,
обратил. Перед Роскомнадзором.
Мы наблюдаем за этим с придыханием, да. Учитывая, каким будет следующий этап, поскольку мы сейчас сидим на платформе хостинговый YouTube, и уже я предвижу, да, что будет следующим. Да.
Да-да-да, вот это меня беспокоит очень сильно. То есть я вижу, соответственно, что никто там даже делать вид, что на нашей стороне не будет из западных, значит, всех этих IT-гигантов. То есть они будут идти за деньгами, будут выполнять все требования, которые есть. Ну, даже Дуров, значит, в Телеграме вырубил чат-бот умного голосования. Да?
Ну, а про Дурова, вот скажи пару слов. Ты считаешь, Дуров действительно на цепкой связке, на такой жесткой связке работает с Кремлем или там разными лицами от его имени, от Кремля, там, я не знаю. Потому что вот эта история с Тоном и все остальное, она выглядит так, что у него инвесторы, это вообще понимаем, какие-то, в общем, мы догадываемся, кто эти люди. Действительно ли Дуров настолько связан с властью в Кремле, как ты считаешь?
Я думаю, что вот в той формулировке, в которой ты говоришь, ответ, безусловно, нет. Он не находится на жесткой там и так далее, но он же не идиот, и, во-первых, он понимает, что его бизнес очень сильно связан с Россией, во-вторых, ты вот совершенно справедливо вспомнил про Тон, где большое количество инвесторов, это не доминирующее количество инвесторов, но большое количество инвесторов было из России, вот, а учитывая неудачу этого проекта, возникшие финансовые обязательства и так далее, это рычаг давления. Опять-таки, это не там приставленное дуло ружья к виску, но это означает, что если определенная красная черта будет перейдена, то там люди тоже могут двинуть с собой и, по крайней мере, сгенерировать большое количество проблем. И Павел, мне кажется, не может это игнорировать. Он не живет в безвоздушном пространстве, он это понимает. Поэтому, опять-таки, рассчитывать на то, что он будет такой бесстрашный рыцарь, который будет впереди скакать на коне и, значит, бросаться под танки, этого не будет, да, ну, то есть я считаю, что Google скурвится первым.
Ну, потому что у него уже опыт этот есть и с Китаем и так далее, я правильно понимаю?
Да, ну, то есть и, в принципе, весь характер, я знаю всех менеджеров, которые принимают решения, понимаю их логику, вот, поэтому эти ребята сдадутся первыми, да, вот, но ожидать, что все, кто-то там будет вот прям там особо сидеть, нет, их могли бы еще бы американцы бы стабилизировать там из Вашингтона, что раньше в Госдепе это было довольно сильно, это там Digital Democracy, там специальное там, значит, направление, которое-то самое, сейчас этого всего нет. И, собственно, там Виктория Нуланд, которая больше всего этим как раз и занималась, да, сейчас занимается совершенно другими вещами, в гораздо большей степени у нее сейчас внимание на Китае, вот, чем на Восточной Европе, на России, на Украине и так далее. И поэтому заградотряда нет.
Я понял.
Что я думаю, что вот это будет самым таким быстрым последствием вот этих самых выборов.
Так, это интересно. Ну что же, 21 час 2 минуты, нас смотрит ну, под 7 тысяч человек, 2000 где-то 800 лайков нам поставили. Что сказать, я благодарю всех зрителей, которые были в этом эфире. Ну сегодня буквально в канун последнего дня голосования, воскресенье, мы проводим этот эфир. И мне важно, чтобы вы ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Подписывались, еще раз хочу сказать, у нас 2/3 вообще смотрят канал, не подписываясь. Там, и кто там говорит, что, значит, вычисляют тех, кто подписан, за ним милиция приходит, ну, полиция, ну и так далее. То есть, на самом деле, это не так, нам очень важно, и мы повторяем раз за разом, что все это достаточно пока безопасно. Подписывайтесь, у нас здесь не у Дурова, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, размещайте в своих аккаунтах этот эфир. Ну и благодарим тебя, Илья. Посмотрим, как чем кончится. Легко будет сравнить уже буквально в понедельник наши прогнозы с тем, что произойдет. Думаю, что все, в принципе...
Будем наблюдать.
Будем наблюдать,
как говорят отдельные товарищи.
Да, товарищи, да, которые нам проводят электронные голосования, замечу.
Голосования, да.
Ну что же, всем спасибо, дорогие друзья, и пока.
Счастливо.